Мир вам, дорогие братья и сестры. Хотел сегодня поделиться таким словом. Начну предложение, вы продолжите его. Не горело ли в нас сердце? Не горело ли в нас сердце, когда? Сердце наше, когда Он говорил к нам на дороге и изъяснял нам Писание. Это говорили два ученика, помните, которые шли в Эммаус. Давид говорит: «Ты возжигаешь светильник мой, Господи». Бог возжигает наше сердце к молитве, к святой жизни. Бог дает любовь в наши сердца Духом Святым. И это есть огонь, который нисходит с неба и возжигает наше сердце. Враг душ за 6000 лет тоже уже преуспел в искусстве тушить наши сердца. И мы это знаем практически. Как быстро наши сердца тухнут, когда суета овладевает нами, заботы житейские. Трудности, переживания тушат нас. Иногда приходишь на собрание, и нету никакого побуждения к молитве. Нет побуждения к Слову Божьему. Побуждения даже идти в церковь нету. И нужно снова и снова, терпеливо обнимать крест, снова направлять себя к Слову, просить, чтобы Господь оживил. И Господь снова поддерживает и оживляет и возжигает наш светильник. У дьявола есть много способов тушения. Я уже перечислил, это и суета, и заботы житейские. Я вот узнал об одном способе тушения лесных пожаров, это огнем встречным. Есть специальные пушки, которые встречным огнем тушат пламя. У дьявола тоже есть такая артиллерия, которая направлена против нас. Давайте мы посмотрим, что это за средства такие. В Библии они описаны. И первое место мы посмотрим Иакова, 3 глава, 5-6 стих. Дорогие братья и сестры, у нас есть один член в нашем теле, который очень часто подключается прямо к гиене огненной. Что это за член? Язык, так говорит Иаков, небольшой член, но много делает. Посмотрите, как небольшой огонь много вещества зажигает, и огонь – прикраса неправды. Сколько раз у верующего даже в одном дне бывает искушение что-то сказать такое, от чего потом совесть начинает судить или нехорошо на душе самому. Это искушение. Нужно бодрствовать за своим языком, чтобы этот язык обуздывать, чтобы он не подключался к гиене, и чтобы этот огонь не прорывался. Следующее место – это Исаия 57:5. «Разжигаемые похотью к идолам». Писание говорит, что мы люди слабы, и мы видим в истории израильского народа, очень часто народ разжигался на поклонение к идолам. Это огонь, который захватывает наши души. Идолов сегодня много. Мы живем в городе, наполненном идолами, как апостол Павел пришел в город греческий, и он возмутился духом, видя, сколько идолов в этом городе. Нужно бодствовать за своим сердцем, чтобы оно не загорелось, и какой-нибудь идол не привлек нас и не заставил идти на поклонение ему. Еще одно место. 1 Коринфянам 7:9. «Лучше вступать в брак, нежели что? Нежели разжигаться». Писание предупреждает нас, что в нашем сердце таится вот этот огонь, что если мы не пободствуем и в этом направлении, мы можем здесь тоже согрешать. Сколько мы знаем проповедников, христиан, детей Божьих были сожжены буквально этим огнем. Прелюбодеяние, блуд, нечистота – это жжет пламень очень сильный, очень много. В каждой церкви есть потери в этом смысле. Притчи 26:21 – человек сварливый, тире, для разжжения ссоры. Человек сварливый разжигает ссору. В этом смысле человек действует как спичка, которая несет это пламя, огонь чуждый, и разжигается ссора между братьями или сестрами в собрании, в домах, и потом попробует этот огонь затуши. Сколько бесед иногда приходится, увещаний, чтобы этот огонь потух. В этом нужно тоже бодствовать. Есфирь, 1 глава, 13 стих, говорится о царе. «И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем». «Разгневался царь сильно, и ярость загорелась в нем». Писание говорит, Ефесянам 4 глава, 30-31 стих, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас». Маленькая искорка раздражения перерастает в ярость, гнев и крик, и злоречие со всякою злобою. И пожар. И здесь нужно тоже бодствовать. Я хочу поделиться с вами, как Господь тоже освобождал меня от одного такого огня. По приезду домой, это было в январе, у меня вдруг появилось такое чувство, что у нас в семье кого-то не хватает. Я сам проводил много тем и бесед на тему о планировании семьи. И был убежден, что Бог планирует. Бог планирует каждую семью. У нас было уже двое детей. Антон, Саша, которого мы приняли 11 лет назад. И мы не планировали уже сами, никого брать или иметь. Но вдруг появилось такое чувство, что кого-то в семье не хватает. И это чувство не уходит никуда. Вот не хватает кого-то в семье. Один раз я был дома один, и вдруг слышу из комнаты, которая у нас пустая комната, вдруг слышу смех оттуда. Но смех не физический, а духовный. Он стоит в моих ушах, и мне кажется, что там смеется девочка. Я посмотрел, в комнате никого нет, а смех в ушах стоит. После этого я призвал свою семью на молитву и говорю, вот так и так. У меня такое чувство, что у нас кого-то не хватает. Давайте мы помолимся Богу. И все помолились. Ирина, Антон, Саша, я помолились. Если тебе, Господи, угодно, пошли в нашу семью девочку. Помолились. Посещаем детские дома. На сегодняшний день у нас уже 8 групп. Около 200 детей занимаются регулярно раз в неделю. Изучаем Писание. А я прислушиваюсь, думаю, как Господь ответит. Вдруг после одного занятия подходит девочка, 10 лет, худенькая такая. Я ее уже давно видел, она занимается, ходит постоянно на изучение Слова Божьего, дарит мне маленького ангела, из ниточек белых сделан, говорит: «Олег Валерьевич, это вот я для вас сделала своими руками». Я ангела взял, и вдруг чувствую прикосновение Господа в сердце. Господь так нежно говорит: «Вот это ребенок, о котором ты молился». У меня сразу слезы на глазах. Пришли домой, не могу спать, тревога на сердце. Господь говорит: «Сразу берите, не медлите, не сомневайтесь, это от меня». И на утро я пишу заявление директору, директор дает нам ее познакомиться. 2 дня она у нас побыла, потом я спрашиваю свою семью: «Ну как вам эта девочка?» И мальчики сразу: «Папа, хорошая девочка, давай берем». Мы тоже чувствуем, что это ответ от Господа. Тогда уже пишем директору уже письмо основательное и принимаем ее в нашу семью. А до этого, смотрю, Саша наш немножко сидит такой грустный. Еще мы только помолились, еще не было ответа, а Саша сидит задумчивый. Я говорю: «Саша, ты чего задумался?» А он говорит: «Папа, девочку надо маленькую брать». Я говорю: «Саша, почему маленькую?» А он говорит: Папа говорит, маленькая девочка будет мало кушать. Он просчитал, потому что дети растут, кушают хорошо. И часто Антон, он уже на его порцию рассчитывает. И он подумал, что если еще девочка такая будет, то ему будет тяжело за столом. Но как он хотел, так и получилось. Бог дал девочку, которая очень мало кушает и даже с ним делится. И Саша у нас мед пьет от этого. И мы очень благодарили Бога, радовались. Девочка покаялась у нас через неделю. И мы очень еще больше Бога благодарили. И как-то сидим дальше за столом. И у меня такое чувство, что это еще не последний ребенок. Вот вам и планирование семьи. Сидим, и у нас за столом одно место пустое. Я говорю, дети, вы представляете, вот у нас еще одно место есть за столом. Может быть, кого-то еще Бог нам даст. Давайте еще помолимся. Встали на колени и еще помолились Богу. И через некоторое время одна женщина, которая работает в детском доме, с нами дружит, говорит, к нам поступила девочка с вашей фамилией, Артемьева, 3 годика, не хотите посмотреть ее? Ну, мы восприняли это как ответ от Бога, познакомились с девочкой, попостились и получили такой тоже хороший ответ от Бога, что это тоже ребенок, которого Господь усматривает нашу семью. И тоже написали заявление, и тут начались проблемы. Вот после ответа от Господа, когда уже Господь дал ответ, дьявол начал препятствовать. Женщина, которая должна была оформлять документы, начальница, начала препятствовать очень сильно. Она сначала даже не хотела брать документы. Дьявол ополчился. Она очень, ну, ругала нас, говорила, что вам этого ребенка не отдадим ни в коем случае. Ну, мы, так сказать, с терпением старались переносить все. Документы все эти готовили, все необходимое делали, что с нашей стороны. Но эта женщина препятствовала, оттягивала. И какой-то момент вот этих испытаний я почувствовал, что в моей душе возгорается гнев на нее. И я уже начал просчитывать ситуацию, думаю, надо, наверное, жаловаться на нее идти, вышестоящему начальству. Или прийти и так и сказать, что я верующий, вот если будешь препятствовать, я Богу помолюсь. Он тебе возьмется за тебя. Ну, угрожать. Чувствую, что это неправильный путь, ни тот, ни другой. А гнев закипает в моей душе. Гнев справедливый, с одной стороны. Но чувствую, что нет одобрения во мне в Священном Писании, потому что написано, гнев человека не творит правды Божьей. Молюсь Богу, а отделаться от этого гнева не могу. Горит он в моем сердце, горит. Как только вспомню эту женщину, сразу у меня закипает к ней вот, ну, недоброе чувство. Думаю, как так она может препятствовать? Должна наоборот поспешествовать, а она препятствует. И взял пост и молитву, чтобы мне освободиться от этого гнева. Копаю на огороде, перекапываю сорняки. Вдруг попался один сорняк, очень крепкий. Я его подкопнул, а корень идет глубоко. Я еще подкопнул, еще корень идет глубоко. Еще подкопнул. И не могу до конца до этого корня дойти. Пришлось копать и копать, и вытащил этот корень около 2 фитов. Длинный, толстый корень. Держу этот корень в руках, и вдруг Господь говорит... А у тебя корень такой в твоем сердце. Я говорю, Господи, я тоже хочу избавиться. Удали этот корень. И от чего ты хочешь меня избавить? Господи, покажи. И вдруг Господь начинает показывать, что этот гнев не просто так. И Он начал показывать, что я часто гневался в моей жизни и часто гневался напрасно. Бывает справедливо, бывает несправедливо. Бывало, я даже ни на кого ничего не говорил, и гнев не выплескивался, но он был в моей душе, и я уже был не свободен. Я говорю, Господи, веди дальше, куда он идет, этот корень греха, этот корень гнева. И Господь ведет эту ниточку, и вдруг пред моим взором встает ясная ситуация. Самый первый раз, когда я прогневался в жизни, мне было 10 или 11 лет. Мама послала меня на почту получить посылку. Дала мне паспорт свой, она не могла пойти. И я пошел, подал женщине, которая выдает посылки. И эта женщина начала на меня кричать, что это паспорт, откуда я знаю, может быть, ты украл, я тебе посылку не выдам, обругала меня сильно и посылку мне не выдала, и выгнала меня с почты. Я шел домой, я был неверующий мальчик, и мое сердце сжималось первый раз от сильного гнева и ненависти к этой женщине. Справедливый гнев, с одной стороны. Я ничем не заслужил этого гнева, крика с ее стороны. Просто женщина не сдержалась, может быть, она была чем-то обижена, и выместила на мне то, что у нее было в сердце. Я не знал, что мне делать, и мое сердце наполнилось гневом ответным. И с этого момента в моей жизни я часто чувствовал, что я не свободен. Раздражение и гнев преследовали меня на протяжении этих 30 лет. И это был корень, который шел и преследовал меня. И когда эта ситуация встала пред моими глазами, я сказал: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты показал мне начало этого корня». Я встал, склонил свою голову и попросил прощения и исповедал тот самый первый случай в моей жизни этой вспышки гнева. Я попросил прощения, что тогда в 10 лет я допустил гнев и ненависть на эту женщину. И вы знаете, после этой молитвы пошли слезы из моих глаз. Я почувствовал, что я освободился. Как я достал этот корень из земли, так же точно Господь достал корень из моего сердца. Я почувствовал такую свободу. Любовь, что я был готов, если бы эта сейчас женщина стояла рядом, просто ее обнять и благословить. Я почувствовал, что никакого больше не было огня в моем сердце. Бог угасил. Угасил всякую вспышку раздражения и гнева. И у меня была только благодарность Господу. И после этого я заметил в своем сердце совершенно нечто другое. Ситуации были разные, были трудные и в доме, и вне дома. И подступало снова раздражение, но оно уже подступало какое-то бессильное. Оно уже не овладевало мною так, как раньше. Я почувствовал, что Господь освободил меня. И я Ему очень благодарен за это. И вы знаете, раньше я скептически относился, ну, к такому, когда слышал, что нужно проследить грех с самого его начала и с самого зарождения в жизни. Даже если ты в детстве это что-то делал и не исповедовался, нужно исповедовать. Один брат недавно рассказывал мне, как он тоже боролся с одним искушением в жизни и молился и постился, и никак не мог освободиться. А потом начал просить: «Господи, освободи меня», и Бог начал показывать ему весь корень греха и довел его до самого первого согрешения. И когда он начал исповедовать его, тоже Бог освободил. Затем я прочитал у Петра, что вы забыли об очищении прежних грехов. Забыли. Нужно не забывать. Если ты ведешь войну с каким-то искушением в твоей жизни, и ты чувствуешь несвободу в сердце, попроси Господа показать. Может быть, это длинный-длинный корень, который ведет глубоко-глубоко в твое сердце. Найди самое начало, исповедуй, и Бог его освободит. Следующее место. Иакова, 5 глава, 3 стих. «Золото и серебро съест плоть вашу, как огонь». Вы собрали сокровища на последние дни, говорит Господь. Он сравнивает это искушение сребролюбия, серебра, как огонь. И мы знаем в наших сердцах, насколько этот огонь бывает силен. У нас один брат, у которого были трудности в материальном, в материальной жизни своей, и он решил пойти в игорный дом. И вы знаете, пошел в игорный дом, поставил ставку и вдруг выиграл больше 40 тысяч рублей. Это примерно, где-то 13 тысяч долларов. За одно мгновение выиграл. Он так обрадовался, потому что это были как раз необходимые деньги для его семьи. У него были долги, были трудности. И он подумал, что это дал ему никто иной, как Бог. он эти деньги распределил, через некоторое время снова пошел в этот игорный дом для того, чтобы еще выиграть. Как вы думаете, что произошло дальше? Он проиграл настолько много, что и тот выигрыш, и еще больше, и всю зарплату свою проиграл. Прошел месяц, он каялся, просил прощения у семьи, что оставил семью без средств к существованию. Прошел месяц, он получил зарплату. Как вы думаете, куда он пошел? Он пошел снова в игорный дом. И снова всю зарплату там оставил. И снова каялся и просил прощения. Прошел месяц, он получил зарплату и снова пошел в игорный дом. Я звонил 2 дня назад своей жене, и она снова сказала, что он уже полгода не ходил. И, кажется, освободился. И вот на той неделе снова пошел в игорный дом и снова проиграл всю свою зарплату. Как сильно дьявол поймал в эту сеть, и этот огонь настолько сильно загорелся в нем, стоило только один раз выиграть, только один раз дать пищу этому огню в своем сердце, азарт, сильный огонь. Молодежь, никогда не давайте пищу огню азарта. Выиграть в лотерее. Дьявол манит легкими деньгами, быстрым выигрышем, и он заманивает в такую ужасную сеть, что вы оттуда не освободитесь. Мы не знаем, что делать с этим братом, только молимся за него, что Бог его освободил, и он никак не может освободиться. Дьявол держит его очень сильно через этот азарт. Ахан взял из заклятого. Почему взял? Потому что сердце загорелось. Гиезий побежал за Нейманом. Почему побежал? Сердце загорелось. И взял, и мы читаем дальше, что огонь проказы, он начал сжечь его тело. Вывод. Не давать пищи этому огню. Не давать пищи. Мы знаем, что если мы не подкладываем дров, хвороста, огонь начинает затухать, так же и в нашем сердце. Держись подальше от тех вещей, которые возжигают этот огонь. Держись подальше. Написано в Библии, юношеских похотей убегай. Беги от этого огня. У нас уже 30 лет назад произошел случай в нашем городе, взорвался 5-этажный дом. Когда начали расследовать ситуацию, погибли люди, оказалось, что в подвале одна труба газопровода была неисправна, и газ понемножку начал выходить. Смешиваясь с воздухом, он заполнил полностью весь подвал, и когда кто-то зашел туда и включил выключатель, маленькой искры было достаточно для того, чтобы 5-этажный дом был разрушен. Много людей погибло. Я видел развалины всего вот этого подъезда. С 1-го по 5-й этаж был разрушен вот этот подъезд. И это было ужасно смотреть. В книге Иова мы читаем, что в мыслях моих возгорелся огонь. Наши мысли могут загореться или добрым, или худым. И вот если мы начинаем думать о чем-то плохо, о брате, сестре, о чем-то или о ком-то, о какой-нибудь семье, начинаем думать плохо. Это мысли, как взрывоопасный материал, начинают накапливаться в нашем сердце, а затем только одна искорка, и у тебя все взорвется внутри. Будет ссора, конфликт, кажется, не из-за чего, но уже давно-давно накапливались худые мысли, как этот взрывоопасный материал. Что же делать? Бывает, накапливается действительно. Бывает, мы в своем сердце замечаем, что горит, но не тот огонь горит. Надав и Авиуд, они зажгли огонь и пришли на поклонение и были уничтожены, потому что принесли чуждый огонь. Этот чуждый огонь загорелся еще в Эдемском саду, когда Ева загорелась взять яблоко, этот плод. И этот огонь с Эдемского сада, Он идет, идет и поражает многих верующих. Хотел бы обратить внимание на одну женщину, которая вышла навстречу Давиду. Давид, не пободствовав, допустил огонь гнева в своей душе и готов был идти и мстить одной семье. Вышла женщина, вы помните, как зовут ее? Авигея. Она упала пред ним и сказала: «Господин, на мне грех». И Давид успокоился, огонь потух, и он сказал: «Благословенна ты! Благословен разум твой за то, что ты не допустила мне идти на пролитие крови». Дорогие сестры, вы услышите от Бога в ваш адрес такие слова, если вы будете мудрыми женщинами и научитесь тушить в вашем сердце и в сердце мужа вот эти чуждые огни, раздражение, гнев, ярость. Если вы научитесь и будете такими мудрыми, это будет благословение в доме. Авигея научилась, она жила с Навалом, и это был очень ужасный человек. Библия говорит о нем, что это был безумный человек, жестокий и злой. И она училась смиряться, училась тушить. И когда была эта опасная ситуация, она потушила гнев Давида. Иногда братья могут не пободствовать, дети могут не пободствовать. Создается напряженная ситуация в доме, и кто, как не жена, помощница, может в этот момент очень мудро поступить, потушить, успокоить, благословить. В прошлый год в Коми Республике, где я живу, были большие пожары лесов. Настолько сильные, что затушить уже никто и ничто не могло. Президент республики нашей сказал, что если еще неделя пройдет, то вся Коми Республика просто сгорит. Пожаров было много, лесов горело много, потушить не было никакой возможности. Он сказал, что если не пойдет дождь, мы ничего не сможем сделать. И вы знаете, церковь молилась. По всей Коми Республике, наверное, церкви молились и просили Бога об этом. Наша церковь молилась. И Бог дал дождь. Сильный дождь, продолжительный. И потихоньку-потихоньку пожар начал затухать и в конец потух. Да, было большое, бедствие было большое, много лесов сгорело. В молитвенных собраниях молитва является большим дождем с неба. В первую очередь на наши сердца. Мы ходим в этом мире, и за неделю дьявол зажигает свои огни, разные, суета, разные возможности, азарт, разные искушения. Это как такие очаги огней в нашем сердце. Молитвенное собрание подобно дождю, которое проливается в наши сердца и тушит все чуждые огни. И наоборот, возжигается огонь Господень с неба. Когда мы молимся за других людей, у которых загорелся огонь чуждый, у которых загорелся огонь греховный, и мы переживаем за них в наших собраниях молитвенных, это дождь, который мы насылаем на эти сердца, чтобы Бог потушил. И наоборот, чтобы огонь с неба возжегся в этих сердцах. Что мы можем сделать? Но мы можем молиться за них. Пусть Бог благословит. Мы молимся за детей и подростков, которые по незнанию своему очень часто зажигаются не теми огнями. Только успеваешь увещевать и смотреть, чем в этот раз загорелся. То спорт, ужасный огонь, который, если не усмирять, то может настолько зажечь юную душу, что будет бежать, будет кричать, будет терять голову, будет время использовать все, деньги и так далее. Или азарт, как мы уже слышали, или еще что-то. На юные души дьявол посылает множество этих огней. Наше молитвенное собрание – это дождь. Хотелось бы, дорогие братья и сестры, вот сегодняшний день молиться за свои сердца. Господи, пошли дождь Твой. Помните Илия, положил лицо свое на землю. И он молился до 7 раз: «Господи, пошли дождь на землю иссохшую, на землю, по которой прошел огонь, выжженная земля». Там ничего не осталось, как ей приносить плод. Он молился до 7 раз и верил, что Бог пошлет. И он посылал своего слугу много раз. И тот говорил: «Нету ничего, господин, нету ничего». И, наконец, маленькая тучка появилась за горизонтом. И когда приближалась, то они увидели, что это большой дождь благословения идет на землю. Хотелось бы молиться за предстоящую конференцию, чтобы Бог послал дождь и Бог послал свой огонь. Это огонь не разрушительный, это огонь созидательный, огонь согревающий, огонь вдохновляющий на труд, служение, церковь, молодежь, каждого из нас. Пусть Бог благословит, и давайте мы склонимся в молитве и будем просить, будем, умолять Господа, чтобы Бог благословил нас. Нам нужен дождь, нам нужен и огонь с неба, и нужен и в наши сердца, и в семьи, и в церковь. Пусть Бог благословит нас, и мы склонимся для молитвы. Аминь.